Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический рост», в прошлом первый зам министра труда, доктор экономических наук. Добрый вечер, Михаил Иванович.
Добрый вечер.
Ну и мы начнем наш разговор, видимо, о том, что российская власть признала, что в стране кризис. Ну, как она признала? Она объявила о наличии антикризисного плана. Это хорошая новость?
Да, конечно. Просто на самом деле это было уже дважды повторялось в нашей недавней истории, когда первые 3-4 месяца кризиса власти старались не признавать, что он существует. Это тоже имеет свою цену. Это значит, что кого-то это расхолаживает, какие-то меры не принимаются заблаговременно, а антикризисные меры действительно нужны.
Я напомню слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можете им пользоваться, бесплатный для жителей всех регионов России. И плюс 7 903 743 2801. Это для СМС-сообщений тоже с вопросами. Ну что ж, вот в пятницу 30 января Центробанк неожиданно для наблюдателей, экспертов, участников рынка снизил ставку рефинансирования на 2%. Курс рубля к доллару и евро тоже пошел вниз. Вот я смотрю, доллар по 70 уже официально, евро там приближается к 80. Михаил Иванович, что, власти пошли на новый виток девальвации рубля?
Нет, конечно, все-таки это не радикальные изменения. Так или иначе, ставка Центробанка пока находится в пределах ожидаемой пиковой инфляции в этом году. Она, скорее всего, в первом квартале год к году приблизится к 16%. Но было 17, стало 15, знаете, это в пределах погрешности прогнозов. По сути дела, то, что насторожило многих аналитиков, я уже видел такие комментарии среди специалистов крупных коммерческих финансовых организаций, решение Центробанка воспринимается как несколько преждевременное и создает вопросы к степени независимости Центрального банка как регулятора денежной политики. Все-таки рост инфляции еще не затормозился. Скорее всего, последствия прошлогодней девальвации будут вести к постепенному повышению темпов инфляции до конца первого квартала. А Центробанк, как бы уже сейчас, дает сигнал, что вместо приоритета сдерживания рублевого спроса на валюту, новый приоритет – это, ну, некое стимулирование роста. Рынок это насторожило. Возможно, с этим и связано дополнительное снижение курса рубля.
Ну вот я вижу такую цитату из выступления госпожи Набиуллиной. «Снижение ставки на 2 процентных пункта дает возможность запустить кредитование реального сектора, что является одной из задач антикризисного плана». Это было сказано в Думе. Вы верите в такие заклинания?
Запустить кредитование реального сектора сейчас невозможно. Если речь идет о кредитовании для целей инвестиций, расширения производства, даже импортозамещения, все равно процентные ставки запретительно высоки. Ведь бизнес получает кредиты не под 16% ставки Центробанка. Его ставки – это уже гораздо выше 20%, а вообще обычно речь идет о 25-30%. При таких ставках нормальный инвестиционный процесс невозможен. Бизнес может заимствовать для рефинансирования старых долгов или для поддержания просто текущих расходов на текущие потребности, для поддержания оборотных средств. Но по большому счету проблема даже еще более серьезна, потому что мы находимся в состоянии системного банковского кризиса. И этот кризис еще только начинается. И скорее проблема состоит не в том, чтобы поддержать с помощью процентной политики Центрального банка инвестиции российской экономики, промышленности и других отраслей реального сектора, а в том, чтобы управлять дальнейшим развитием системного банковского кризиса, не превратить его в цепной коллапс и банковского сектора, и в кредитное сжатие для реального сектора экономики. Это совсем другая задача, И большая часть ресурсов Банка России и тех, которые выделены правительством в рамках антикризисной программы, скорее всего, пойдет на это, на возмещение потерь, связанных с кризисом большого количества банков в результате девальвации и неблагоприятного развития экономики. Эти деньги, они в любом случае идут не на инвестиции, они просто идут на минимизацию ущерба финансовому сектору и реальному сектору, связанного с предыдущей девальвацией и с началом экономического кризиса.
Набиуллина пообещала выкуп с рынка облигаций федерального займа, то есть Минфин выпускает эти облигации, Центробанк их выкупает. Ну вот мне объяснили, что это как бы такая тоже инфляционная мера, пустые рубли выпускаются в экономику.
Ну, эта мера, да, она по-прежнему проблематична. Ведь, собственно, с этой историей была связана и последняя, наиболее масштабная девальвация в декабре, когда Роснефть выпустила облигации по ставке, сопоставимой с облигациями федерального займа, то есть практически как бюджет по степени надежности заемщика. И на следующий день Центробанк объявил аукцион репо, на котором, по опасениям многих участников рынка, эти облигации могли быть заложены под деньги Центробанка. И многие считают, что именно это вызвало последнюю паническую девальвацию рубля в декабре прошлого года. И, собственно, любые дальнейшие активные действия по наполнению рынка ликвидности со стороны Центробанка, в том числе под залог дополнительных облигаций, они в этой ситуации, ну, скажем так, их нужно осуществлять очень осторожно, потому что рынок по-прежнему опасается нестабильности на валютном рынке.
Ну, получается так, что Центробанк можно продавить как минимум одному такому сильному игроку, как Игорь Сечин, глава Роснефти, и получить у него деньги на идеальных фактически условиях. За ним, наверное, в очередь выстраиваются и другие товарищи.
Ну, собственно говоря, вот сегодняшнее решение Банка России поэтому и несколько насторожило участников рынка, что оно было воспринято как возможное проявление недостаточной самостоятельности Банка России в принятии этих решений. А если он не самостоятелен, значит, на него можно надавить и напечатать деньги, которые потом придут на валютный рынок. Собственно, вот это довольно сильно тревожит участников рынка.
Ну вот я считаю, что люди связывают эти решения сегодняшние с появлением нового зампреда по денежной политике. Там еще по пиару появился господин Торшин, известный не очень рыночными взглядами. И вот уже пишут, что у Центробанка нет репутации. Не плохая репутация, а просто ее нет, поскольку мы не знаем, что они сделают завтра.
Ну, я бы не стал преувеличивать восприятие ситуации. Если бы у Центрального банка сейчас уже была бы утрачена репутация ответственного денежного регулятора, то мы сегодня имели бы совсем другие масштабы падения курса рубля. То, что происходит пока, это все-таки в пределах относительно текущих колебаний и отнюдь не говорит о начале нового витка валютного кризиса. Но то, что вера в надежность и самостоятельность Центрального банка не является сейчас стопроцентной, к сожалению, это да. И это остается проблемой денежных регуляторов в России.
Скажите, а вот простой вопрос. Через неделю мы увидим курс 80 рублей за доллар? Вот сейчас 70 есть.
Ну, макроэкономических предпосылок для этого нет. Но ситуация, в принципе, в мировой экономике достаточно волатильна в том, что касается цен на нефть. Курс российского рубля очень сильно завязан от цен на нефть, очень сильно зависит от цен на нефть. Если какие-либо, ну, скажем так, нерациональные решения не будут приниматься властями, в общем, пока нет оснований полагать, что такие решения будут приниматься. Движение курса рубля в таких масштабах на 10 рублей за доллар может зависеть только от сильных колебаний, да, только от сильных колебаний цен на нефть. Это очень большое движение рубля в условиях, когда наш платежный баланс в первом квартале весьма стабилен. У нас нет больших срочных выплат по долгам крупных российских компаний. Большой профицит торгового баланса из-за резкого падения импорта. В целом приток валюты в страну пока происходит. И для рынка нет никаких оснований сейчас паниковать и начать новый виток скупки валюты. Поэтому если курс и упал бы, то только если произойдет внезапно и очередное глубокое снижение цен на нефть. Но опять, ждать такого снижения никаких особых оснований нет. По крайней мере, рынок этого сейчас не ждет.
Ну, если есть прогноз, вот буквально сейчас 49 за баррель, а что в ближайшее время будет стабильно 40.
Но эти прогнозы ничего не стоят на волатильном рынке. Сейчас спрос и предложение нефти на ближайшие несколько месяцев в принципе могут балансироваться при цене нефти от 30 до 150 долларов за баррель. Те, кто предсказывают короткие колебания нефти в более точном диапазоне, скорее всего, в любом случае не владеют реальной информацией о том, как будет двигаться цена на нефть. Это почти случайный показатель на коротких дистанциях.
Скажите, а вот курс и вообще все, что происходит с экономикой, они зависят от политических решений сегодняшних и от событий на фронте российско-украинской войны? Ну вот буквально день назад были продлены санкции, еще день назад были приняты решения, приостанавливающие полномочия российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, а вот завтра, предположим, эти так называемые ополченцы, вот, при поддержке российских войск и артиллерии возьмут, условно говоря, Дебальцево какое-нибудь, там устроят новый котел и так далее. И что вот от этой победы, какой эффект будет?
Острота внешнеполитического конфликта в глазах участников рынков и инвесторов, и неинвесторов является фактором экономических рисков. И если конфликт приведет к резкому ужесточению экономических санкций против России, наиболее серьезные проблемы связаны, например, с активно обсуждавшимся вопросом потенциального отключения нас от SWIFT. Такого рода действия, конечно, приведут к дополнительной негативной реакции инвесторов и, скорее всего, очень сильно повлияют на курс рубля. Поэтому с этой точки зрения минимизация внешнеполитических рисков – это важный элемент ответственной антикризисной политики властей.
Ну, хорошо, вот давайте мы посмотрим, что власти сами говорят о ситуации в стране. Вот, например, министр финансов Антон Силуанов выступал в Совете Федерации.
Все эксперты признают, что такая ситуация носит долгосрочный характер, потому что быстро отскок цены на нефть, как это было в кризис 8-9 годов, не произойдет. Снижение цен на нефть, санкции, с которыми мы столкнулись, означает кардинальную смену внешних условий, в которых существует российская экономика. Эффект для платежного баланса от тех внешних шоков, а по-другому, наверное, нельзя это назвать, порядка 200 миллиардов долларов США.
Ну вот 200 миллиардов долларов США – это много или мало для российского бюджета и для экономики?
Ну, это много для чего угодно. Для бюджета потери, конечно, не составляют 200 миллиардов долларов. И вообще, в принципе, в бюджете ситуация совершенно другая, потому что наши бюджетные обязательства, они номинируются не в валюте, а в рублях. А часть доходов все равно поступает в валюте, и по повышенному курсу это совсем другие доходы в рублевом выражении. Так что у российского бюджета ситуация не катастрофическая, но 200 миллиардов долларов еще до девальвации были бы очень большой суммой для российской экономики. Примерно 10% ВВП по курсу начала прошлого года, а не конца прошлого года. По курсу конца прошлого года это уже порядка 15% российского ВВП, потому что российский ВВП в текущих долларах уменьшился примерно на треть. Он сейчас меньше 1 200 миллиардов долларов. И, соответственно, 200 миллиардов – это, ну, по сути дела, 1/6 всей российской экономики.
Вот пока мы тут говорим, я вижу сообщение о том, что Сбербанк с 1 марта снизит лимиты по снятию наличных с дебетовых карт с 5 миллионов до 1,5 миллионов рублей в месяц, ну или валютный эквивалент. То есть до Сбербанка, значит, кризис добрался?
Ну, по большому счету, в Сбербанке не так много держателей дебетовых карт, у которых есть 5 миллионов на счете. Средний размер сбережений российского гражданина максимум составляет 2-3 месячную заработную плату. И эта трехмесячная заработная плата – это в лучшем случае несколько десятков или сотня тысяч рублей, а отнюдь не миллионы, по которым установлены лимиты Сбербанка.
Но это симптом.
Ну, таких симптомов у нас очень много. Ясное дело, что ситуация в экономике неопределенная, и паническим настроениям могут подвергаться не только компании, не только банки, но и население.
Хорошо, но я читал, что от 200 до 300 банков может в ближайшее время постепенно, так сказать, подразориться. Это реальные подсчеты?
Думаю, что да. Ну и, собственно, они основываются на стресс-тестировании, которое провели очень профессиональные эксперты, которых я знаю. Это эксперты ЦМАКП при Российском институте народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук. Они довольно хорошо ориентируются в банковской статистике, и они провели, ну, как бы так, имитацию дальнейшего ухудшения положения всех российских банков с учетом данных их балансовой статистики и балансовой отчетности. И по их результатам, судя по всему, не менее 200 российских банков, среди них есть не только самые маленькие, но и банки среднего, и даже, ну, скажем так, относительно большого по российским меркам размера, которые могут оказаться в тяжелом положении, то есть у которых достаточно собственного капитала снизится по сравнению с минимально приемлемой.
Ну вот об антикризисной программе предлагается увеличить объемы государственного финансирования там на 2, даже больше, чем на 2 триллиона рублей. Вот вы, наверное, видели эти решения. Там речь идет о распределении примерно половины этой суммы на докапитализацию банков, внешэкономбанку 300 миллиардов рублей, госгарантии каким-то юридическим лицам, непонятно по какому критерию. Кстати, про внешэкономбанк вспоминают, что у него убытки за Олимпиаду почти 200 миллиардов рублей. Это разумное решение?
То, что касается докапитализации банков, это не просто разумное решение, а это решение абсолютно необходимое, потому что без них мы могли бы получить в банковском секторе цепную реакцию из-за неплатежеспособности и банкротств отдельных банковских институтов. И эта цепная реакция могла бы привести к кредитному сжатию и цепным банкротствам в реальном секторе российской экономики. Те деньги, которые выделяет сейчас правительство на реструктуризацию, докапитализацию и поддержку банковской системы, абсолютно необходимы, чтобы избежать этих цепных реакций и не вызвать экономический паралич из-за системного банковского кризиса.
Да, но, тем не менее, критерии непонятны, понимаете? Вот я говорю по эти госгарантии, например, кому они будут выделяться? Тем, кому нужно, чтобы сохранить бизнес, или друзьям президента и правительства?
Ну, госгарантии – это другая статья расходов. Они, строго говоря, не связаны с реструктуризацией банков. Они связаны с предоставлением доступных кредитов каким-то заемщикам из реального сектора, которым они нужны для реализации проектов, где правительство считает необходимым оказать содействие. А какие это будут проекты и какие будут применяться критерии, мы не знаем. Скорее всего, можно предположить, что речь идет о крупных госкомпаниях, и, как сказано в самом пункте этого антикризисного плана, речь может идти в том числе о помощи в рефинансировании внешних долгов, по которым компании, точнее, финансирование внешних долгов, по которым компании не в состоянии получить дополнительные кредиты на внешних рынках.
А мост в Крым, оккупированный, который будет строить фирма господина Ротенберга или господ Ротенбергов, это тоже по этой статье будет антикризисный проходить?
Ну, он по антикризисной статье не проходит. Я думаю, что это либо в бюджетных расходах на экономику, и эта статья, как доля бюджетных расходов, сейчас гораздо выше, чем она была, например, в бюджете накануне предыдущего кризиса. То есть в бюджете 2005-2006 годов расходы на экономику, как доля бюджетных расходов, были значительно меньше. Так что в бюджете на инвестиционные цели расходов немало, и, скорее всего, на Крым деньги пойдут именно из этой статьи.
Вот есть еще одна тут интересная такая деталь. На дополнительную поддержку сельского хозяйства предлагается выделить 50 миллиардов рублей. А вот Роснефти дали в 25 раз больше денег, чем аграриям. Там 1,3 триллиона. Это разумная политика, да? Кормить нефтяную компанию, которая вообще-то должна была бы сама давать прибыль. ЮКОС все-таки был прибыльным предприятием, а Роснефть вся в долгах и сосет деньги из бюджета.
Ну, Роснефти не совсем дали деньги из бюджета. Речь идет о том, что она размещает облигации на российском рынке, которые могут использоваться в качестве залогового обеспечения под получение кредитов из Банка России. Это немножко другая ситуация. Это заемные средства, это не средства, поступающие в бюджет из налогов.
Но они из ФНБ просят, из Фонда национального благосостояния.
Ну, из Фонда национального благосостояния такие ресурсы они получить не смогут. Там совершенно другие возможности расходования этих средств на сегодняшний день. Но в любом случае ситуация Роснефти и ситуация в сельском хозяйстве – это немножко разные ситуации. У Роснефти главная проблема – это возврат внешних долгов, которые она не в состоянии рефинансировать.
Которые она наделала, скупая другие нефтяные компании.
Ну, главный долг, по которому сейчас идут выплаты, это, насколько я помню, он составлял порядка 40 миллиардов долларов, связанный с покупкой активов ТНК «БП». Это была одна из самых дорогих сделок в истории нефтяного бизнеса. И в значительной мере Роснефть приобрела эту компанию на деньги, взятые взаймы, в том числе на внешних рынках.
У Китая. На невыгодных условиях.
Я не могу сказать сейчас, я не разбирался подробно, на каких рынках эти деньги брались, но в любом случае...
Но они заложили всю свою нефть там, по крайней мере, часть этой нефти сибирской.
В любом случае сейчас существует график платежей по этим долгам. И из-за того, что занять на европейских рынках из-за санкций уже невозможно, Роснефти приходится эти деньги изыскивать из своего текущего бюджета. Что, естественно, породило серьезные трудности, потому что сам объем долга очень большой. В сельском хозяйстве ситуация другая. Там ведь эти деньги выделяются не на то, чтобы предотвратить коллапс и банкротство сельскохозяйственных предприятий. Наоборот, сельское хозяйство – одна из немногих отраслей, которая по результатам последних месяцев демонстрирует очень благополучную картину.
Импортозамещение?
Там реально происходит импортозамещение. Например, в декабре рост выпуска сельского хозяйства составил то ли 4%, то ли 5%, это одна из немногих динамично развивающихся отраслей российской экономики. И, собственно, те деньги, которые выделяются сельскому хозяйству, это на поддержку вполне реальных возможностей импортозамещения. Спрос на сельхозпродукцию, производимую в России, растет по понятным причинам, а вот инвестиции при таких процентных ставок сельхозпредприятиям делать, конечно, не удается. И 50 миллиардов рублей в этой ситуации окажутся не лишними.
Ну, то есть получается, что лучше бы дать сельскому хозяйству на развитие, чем поддерживать, спасать компанию, которую господин Сечин своей авантюристической политикой довел до фактически грани банкротства.
Ну, с точки зрения задач импортозамещения, триллиона рублей сельскому хозяйству сейчас не нужно. У нас вообще доля сельского хозяйства ВВП 4 или 5%. 1 триллион сельское хозяйство просто не сможет переварить.
Мне просто кажется, что такие госкомпании, как «Газпром» и «Роснефть» могли бы сократить свои непроизводительные траты, избавиться от непрофильных ресурсов и какую-то часть своих долгов, в том числе и за счет этого, погасить.
Ну, конечно, повышение эффективности деятельности госкомпании – это важная задача, и я надеюсь, что правительство будет ее осознавать и постепенно реализовывать.
Ну, в антикризисном плане это стоит на последнем месте – повышение качества системы госуправления и эффективности работ крупных госкомпаний.
И я бы сказал, что такие махины, как «Роснефть» и «Газпром» – это государство в государстве, повысить эффективность которых радикально – это задача, которая растянется на многие-многие годы. И, может быть, мы еще доживем до следующего экономического кризиса, прежде чем она может быть удовлетворительно решена.
Ну, еще есть одна тема, это то, что по антикризисному плану не сокращаются никакие военные расходы. Это при том, что бюджет военный вырос по сравнению с 2014 годом на 800 миллиардов, а в 2012 году военные расходы были в два раза меньше. На чем это все говорит?
Но это пушки говорит вместо о том, масла? Что внешнеполитический конфликт российские власти сейчас по-прежнему воспринимают как один из важнейших приоритетов своей деятельности. И с этой точки зрения инвестиции в оборонку являются элементом продолжения той политики, которая сформулирована российскими властями.
Ну и какова эффективность этого будет? Вот обещают такие господа Рогозина, что там какие-то сверхчудесные технологии возникнут.
Я не специалист по оборонному комплексу, не берусь оценивать эффективность этих расходов.
Но Россия тратит сейчас 4,2% ВВП на военные расходы. Соединенные Штаты в ВВП меньше, Китай вдвое меньше, Германия там 1%, Япония 1%. Это о чем опять же говорит? Это разумная экономическая политика?
Это говорит о том, что внешнеполитические приоритеты российских властей таковы, что они хотели бы иметь весьма масштабную по мировым меркам армию, вооруженную прежде всего за счет собственного оборонного комплекса. Насколько эта стратегия будет успешной в долгосрочной перспективе, давайте подождем и посмотрим.
Ну, еще одна новость из антикризисного плана – это сокращение расходов на медицину на 25%, а также на образование, культуру, дорожное строительство. Но какой будет эффект?
Ну, что касается расходов на медицину, сейчас надо посмотреть, какова будет общая динамика медицинских расходов. Все-таки значительная часть их расходов не проходит через федеральный бюджет. Это фонды обязательного медицинского страхования, а отчасти территориальные бюджеты Российской Федерации. Что произойдет с ними в течение года, станет ясно, когда мы оценим все реальные расходы на здравоохранение в консолидированном бюджете.
Но они будут снижаться, просто поскольку прибыли меньше?
Сейчас пока сказать трудно, но территориальный бюджет действительно находится в тяжелом состоянии. И у них возможностей для перераспределения ресурсов, в том числе в сферу здравоохранения, сейчас практически нет. Прежде всего потому, что их главную базу составляет подоходный налог и налог на прибыль. Реальные доходы сейчас снижаются. Это не 2009 год, когда реальные доходы населения практически не падали. И база подоходного налога тоже, в общем-то, была довольно устойчивой. Сейчас упадет, скорее всего, и в реальном выражении подоходный налог. И особенно сильно упадет поступление налога на прибыль. Прибыль уже осенью снизилась примерно в два раза, а это главный источник финансирования доходов территориальных бюджетов.
Ну, то есть больницы будут закрывать, оптимизировать,
как это называется? По поводу того, как будет происходить оптимизация расходов на здравоохранение, я ничего сказать не могу, потому что правительство никаких на этот счет конкретных разъяснений пока не предоставляло.
Ну, вы видите, что вот в Москве, например, происходит? Как много об этом написано? Это можно как-то оценить, опять же, разумные это реформы или это какая-то хаотическая деятельность?
Я не берусь комментировать решения по реструктуризации здравоохранения. Это довольно сложная и специальная тема. То, что в Москве не все пошло ладно, это достаточно очевидно. В том числе, скорее всего, администрация города Москва довольно упрощенно подошла к изменению системы мотивации работников здравоохранения. Уж очень по-менеджерски, по-коммерчески, без учета специфики этой отрасли. Так что там явно не все происходило наилучшим образом и эффективно. Но как какие-то изменения в системе здравоохранения будут происходить в других регионах, сейчас я сказать не готов, потому что у регионов все-таки есть определенная степень самостоятельности в управлении бюджетным сектором здравоохранения.
Ну, это хоть и радует, значит, хоть что-то от федерализма осталось. Хорошо, как вы восприняли новость о том, что в правительстве вновь стали обсуждать вопрос о повышении пенсионного возраста, уже пишут о том, что это на совещаниях у Путина обсуждалось, решение нет, но министр Люкаев сказал, что есть хороший вариант повышать по полгода за год, то есть в течение 10 лет увеличить пенсионный возраст на 5 лет. Это значит, что дела тоже плохи с пенсионными выплатами?
Это значит даже не только, что дела плохи с пенсионными выплатами, а дело гораздо более серьезное. Без повышения пенсионного возраста нормальный экономический рост в России больше уже будет невозможен. Это не проблема нехватки денег в пенсионном фонде для выплаты пенсии. Это проблема того, что рынок труда в России быстро сжимается из-за массового выхода работников на пенсию.
И, мне казалось, из-за бегства мигрантов теперь.
Нет, нет, ничего подобного. Количество населения трудоспособного возраста в нашей стране в ближайшие 15 лет будет сокращаться примерно на 1% в год.
А как же работодатели людей старше 50 лет практически везде де-факто не берут на работу?
У нас уровень безработицы, зарегистрированный сейчас, вот в декабре месяце, сезонно сглаженный, составлял 5,1%.
Это же липа, все понимают.
Это не липа, это уровень, который получается на основе обследования соответствующей методологии Международной организации труда. Это не те безработные, которые зарегистрированы в бюро занятости. Там их действительно не так много. Это безработные, которые идентифицируются на основе специальных обследований предприятий и населения. Так вот, 5,1% – это исторический минимум, который был зарегистрирован в России в 1990 году, в самом начале перехода к рыночной экономике. С тех пор мы его достигали только в последние два года. Первый раз осенью 2012 года, когда начался вот этот процесс массового выбытия бэби-бумеров, родившихся после войны, на пенсию. Если не будет продлен пенсионный возраст, когда в России возникнут новые предпосылки для возобновления инвестиций и развития экономики, работодатели столкнутся с острейшей нехваткой рабочих рук. И новые предприятия в стране просто будет невозможно создавать, потому что численность работающего населения будет сокращаться на несколько сот тысяч человек в год.
Ну, завезут людей из Средней Азии.
Ну, во-первых, у них не та квалификация, которая
рассчитывают
нужна.
Рассчитывают на Донбасс теперь, откуда бегут люди от войны.
У них, у работников из Средней Азии, не та квалификация, которая нужна для развития современных производительных производств. А что касается Украины, то мне все-таки очень хотелось бы надеяться, что ситуация там стабилизируется, и украинское население сможет найти интересную работу у себя на родине.
Ну, вы оптимист, поскольку бои продолжаются, тяжелые бои, ничего не говорит о том, что они прекратятся и российская агрессия закончится.
Ситуация, с которой мы сталкиваемся на рынке труда, это ситуация на 15 лет вперед. Я надеюсь, что за этот период худо-бедно, но все-таки нам совместными усилиями удастся остановить конфликт на Украине и нормализовать ситуацию, которая поможет развиваться и Украине, и России.
Хорошо, давайте мы возьмем вопрос кого-то из слушателей. Вот Андрей из Петербурга, например, ваш вопрос Михаилу Дмитриеву.
Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте, гость уважаемый. Да вот, позвольте себе немножко не согласиться с прямой зависимостью уровня рубля от цен на нефть, поскольку у нас падение рубля началось еще, когда был доллар летом за 114. Вот. Скорее всего, у нас сложилась такая политическая, вернее, уникальная ситуация в стране, что политическая система и резко влияет на экономику. Мы можем посмотреть, что последнее выступление президента перед главами субъектов закончилось тем, что рубль резко сыграл вниз до 70, в связи с тем, что не было объявлено никаких механизмов. Вопрос у меня гости такой, даже два. Первый – это чем грозит нам отключение от системы SWIFT поподробнее, если можно. И второй момент – это не видится ли вам, что у нас наша либерализация экономики превращается в государственный такой коммунистический военный социализм.
Спасибо.
Как его можно назвать?
Ну, госкапитализм можно назвать пока.
Да, спасибо, Андрей. Ну, на самом деле, вопросов даже целых три. Первый, зависит ли курс рубля только от цен на нефть? Конечно, нет. Если бы он зависел только от цен на нефть, то наша девальвация, скорее всего, по итогам прошлого года составила бы не 40-50%, а примерно 15-20%. Ни в одной из стран, которые зависят от экспорта нефти, не было девальвации глубже 20%. По итогам Все остальное – это девальвация, связанная с внешнеполитическими рисками и теми санкциями, которые, прежде всего, финансовыми санкциями, которые наложили на российскую экономику развитые страны. Эти санкции участниками валютного рынка были оценены весьма болезненно, и это та рисковая премия, которую платит страна и наш валютный курс за сложившуюся ситуацию. Ну, а теперь, что касается отключения от СВИФТа, главная проблема отключения от СВИФТа – эта тема хорошо изучена, потому что перед нашими глазами Иран, который сравнительно недавно многие иранские банки от СВИФТа отключали. И отключение от СВИФТа, в общем, ну, не приведет к немедленному коллапсу российской экономики. Она позволит худо-бедно как-то ей функционировать, как, собственно, не произошло коллапса иранской экономики. Но главная проблема состоит в том, что торговые расчеты со многими потребителями предметов российского экспорта и поставщиками импорта в Россию будет невозможно проводить напрямую, как сейчас они происходят между российскими банками и банками-контрагентами, которые обслуживают, соответственно, импортеров российских энергоносителей и экспортеров инвестиционных или потребительских товаров в Россию. Все это придется делать через посредников, очень часто третьих лиц, в других третьих странах, через сомнительные проблемные банки. И одна из проблем, с которой, например, столкнулся Иран, состояла в том, что, во-первых, нефть и другие товары, экспортируемые Ираном, приходилось продавать с очень большой скидкой, которая, по сути, составляла рисковую транзакционную премию за все эти посреднические услуги. А что касается импорта, то возникала масса очень неприятных проблем. Ну, например, надо закупить комплектное оборудование для какой-нибудь фабрики, которая строится. Ну, закупается оборудование. Потом выясняется, что оборудование поставлено не в соответствии со спецификациями, или чего-то не хватает, или что-то сломалось, или что-то по дороге потерялось. При такой цепочке посредников рекламации предъявить некому. Никто не несет гарантий. Все это происходит, по сути дела, непрозрачно и не совсем цивилизованно. И очень часто такого рода проблемы блокировали реализацию очень важных инвестиционных проектов в Иране. Так что отключение от СВИФТа создает очень серьезные издержки. А с учетом того, что сейчас для российской экономики очень серьезной проблемой являются масштабные выплаты по внешним долгам, под которые невозможно занять дополнительные деньги на внешних рынках капиталов, то, скорее всего, отключение от СВИФТа, по моим ощущениям, приведет к тому, что Россия придется фактически прекратить свободное движение средств по счету капитала. Для многих российских должников, имеющих внешние долговые обязательства, это может привести к техническому дефолту, невозможности обслуживать свои внешние долги. А это уже совсем другая история. Такой масштабный дефолт – это проблема надолго. Рынки, внешние рынки, инвесторы будут, ну, как бы сторониться такой страны. Опять можно привести пример Аргентины, которая трижды за последние 20 лет такие дефолты делала. И проблема Аргентины – то, что любые инвесторы в Аргентине платят большую рисковую премию за доступ к рынку капитала.
Но Аргентина, по крайней мере, не воюет ни с кем. Сейчас, да?
Ну, сейчас нет, но первый дефолт как раз был в тот период, когда она пожинала все последствия Фолклендской войны с Великобританией, весьма неудачной для Аргентины. И в этом плане Аргентина – это иллюстрация к самым разнообразным ситуациям, в том числе ситуациям военного конфликта.
Да, ну вот о государствлении еще был вопрос, собственно, продолжающимся. Не может получиться такая ситуация, например, что государство, как предлагает господин Иноземцев, просто-напросто национализирует все долги частных компаний и будет выплачивать эти долги саму. То есть, тем более, что долг вот этот больше в два раза, чем золотовалютные резервы. Ну, общий долг, я имею в виду, и государства, и частных компаний.
Ну, такие риски, естественно, существуют, и если какие-либо частные компании, которые имеют задолженность за рубежом, обратятся к помощи государства, то, скорее всего, цена за это будет состоять в том, что государство предоставит помощь под залог собственности в таких компаниях.
Ну, так многие из просто-напросто будут взяты государством, национализированы фактически.
Эта ситуация крайне нежелательная, и очень хочется надеяться, что до массовых дефолтов российских должников дело не дойдет, и нам удастся избежать масштабного расширения государственного сектора в процессе возврата внешних долгов. По крайней мере, в 2009 году худо-бедно, но в значительной мере этого удалось избежать, и хотелось бы, чтобы этого не случилось и на этот раз.
Еще один вопрос, Михаил Агонович, про социологические исследования, которым занималось ваше партнерство «Новый экономический рост». Это, собственно, что с россияне? Вот я видел тут исследования Института социологии, что якобы они готовы к длительной экономической войне с Западом ради неких глобальных интересов России, готовы отказаться и от хранения сбережений в валюте, и от банковских карт, и от товаров длительного пользования западного производства. Правда, вот единственное, от интернета и социальных сетей вроде как не готовы отказываться. Ну что, затянут пояса и будут ненавидеть Украину и Америку?
Изменение общественного мнения по этим вопросам, готовы ли терпеть экономические решения из-за внешнего конфликта или нет, они не очень логичны. С одной стороны, действительно, во многих опросах проявляется то, что люди декларируют, да, конечно, мы готовы нести очень серьезные решения, но мы не прогнемся перед Западом, мы будем отстаивать независимость страны, в том числе в военном конфликте. Но на практике то, что происходило в последние месяцы, это очень сильный сдвиг приоритетов людей с точки зрения того, какие проблемы их волнуют. Вот год назад, по данным практически всех социологических центров, у людей в фокусе внимания оказалась внешняя политика. Вот, например, у меня есть данные опроса Левады, которые говорили, что максимальный рейтинг важности проблем люди придавали отношениям с западными странами и отношениям России со странами СНГ. Это было приоритетом, а экономические проблемы, они были гораздо менее значимы. Уже в начале декабря, когда мы провели наше небольшое пилотажное исследование, обнаружилось, что участники наших фокус-групп были обеспокоены девальвацией рубля примерно в той же, ну, практически в той же степени, в какой они были обеспокоены эскалацией конфликта на Украине. Эти два показателя уже сравнялись. А ведь это было за неделю до самой масштабной девальвации рубля. А буквально вчера появились новые данные опроса Левада-центра, и они демонстрируют уже, прямо скажем, совсем другую картину. По данным этого опроса, 80% всех россиян обеспокоены сильно или в значительной мере девальвацией рубля, 65% обеспокоены ростом цен, и только 14% обеспокоены проблемами внешнеполитической изоляции России.
А я еще видел другой опрос. Там больше 58% ограничили свое потребление в той или иной степени. То есть они уже начинают, что называется, затягивать пояса.
Но это неизбежно, хотя этот процесс еще не достиг критической точки своего развития, потому что в декабре, и это зафиксировали свежие данные статистики, произошел довольно сильный всплеск розничного товарооборота.
Под влиянием
девальвации люди скупали все, что можно скупать, и делали запасы и с предметов длительного пользования, и с продовольственных товаров. У кого какие были сбережения, они старались их защитить от инфляции. Но сейчас, когда сбережения, в общем-то, потрачены или уже отчасти обесценились, заработные платы, их покупательная способность упала, а это тоже соответствует статистическим данным, покупательная способность зарплат уже в декабре упала почти на 5%. Естественно, люди начинают экономить. И деваться тут некуда. Прежде всего, экономия выражается в снижении спроса на импортные товары, а в России, естественно, резко упали масштабы импорта. Он просто стал никому не нужен.
Ну, а вам не кажется, что это очень важный момент, поскольку нынешняя власть Владимира Путина никогда не руководила страной в условиях падения реальных доходов населения, да? То есть все время был или небольшой рост, или просто рост, или, ну, стояло на том же месте в последнее время. А теперь вот люди будут каждый день за войну платить за Крым из собственного кармана.
По данным Росстата, первое по итогам года реальное падение дохода в целом по стране на 1% произошло в прошлом году. И это первое такое событие в 21 веке. То есть действительно за весь период пребывания Владимира Путина в руководстве страны.
То есть впервые за весь период его пребывания в руководстве доходы населения стали падать.
В реальном выражении на 1%. 1% это, в общем, немного. И понятно, что такое падение не является критически значимым с точки зрения изменения настроения людей.
Так это 10 в перспективе?
В этом году доходы населения, если цена на нефть в среднем за год останется в диапазоне от 60 до 70 долларов за баррель, то есть подрастет по сравнению с той, которой она была в начале года, доходы населения, точнее, конечное потребление населения, скорее всего, в реальном выражении упадет на 5-5,5%. Это гораздо больше, чем когда-либо с конца 90-х годов. То есть это уже сопоставимо с падением потребления и уровня жизни в кризисные годы, когда все рушилось в середине 90-х и во время дефолта. Поэтому это серьезная проблема. Действительно, российские власти с такой ситуацией при Путине еще не сталкивались. Безусловно, такое падение покупательной способности приведет к изменению и экономических, уже экономических привело, они существенно ниже пикового падения, по крайней мере, по данным индекса Сбербанка России, ниже пикового падения экономических настроений после, в начале кризиса 2009 года. Но, скорее всего, изменится и отношение населения к властям, потому что за всю историю изменения экономических и политических настроений российского населения, по крайней мере, в течение последних 15 лет, не было ни разу такого случая, когда сильное падение экономических настроений, ухудшение экономических настроений людей не привело бы к снижению рейтингов одобрения руководства страны. Как правило, за одним следовало другое. То есть падало настроение, и дальше, через некоторое время, возникала тенденция к снижению рейтингов одобрения руководства.
Ну, а это снижение, оно по какой схеме пойдет? Все рейтинги власти начнут параллельно падать? Или, условно говоря, будет расщепление? Рейтинг Путина зацепится где-то наверху, а рейтинги всех остальных бояр, там, глава правительства Медведев и прочие, они начнут лететь вниз сначала?
Ну, вот по некоторым данным, уже в сентябре произошло некоторое ухудшение рейтингов ряда руководителей российских регионов. Видимо, те, где ухудшение экономической ситуации проявилось чуть раньше, чем в целом по стране. Но что касается того, на что ухудшение экономических настроений повлияет больше всего, то речь идет о том, что именно рейтинги президента оказываются чувствительны к экономическим настроениям. Если настроения упадут сильно, то, скорее всего, снизятся и рейтинги. Насколько, сейчас сказать трудно, потому что сейчас они находятся на пиковых, исторически пиковых значениях. И им, что называется, есть куда падать. Но что касается рейтингов остальных, например, рейтингов премьер-министра или рейтингов партии «Единая Россия», то вообще они довольно сильно коррелированы с рейтингом президента. И если рейтинг одобрения президента будет снижаться, то, скорее всего, вместе с ним будет снижаться и рейтинг председателя правительства, и рейтинг партии «Единая Россия».
Скажите, а все-таки какая часть российского населения, ну вот на основе исследований ваших фокус-группах можно понять, какая часть действительно верит, что Америка через Украину напала на Россию?
Ну, вот мне знакомы данные опросов Левада-центра, и они, у Левада-центра есть история наблюдения от нашего восприятия российским обществом Соединенных Штатов и других крупных стран и регионов мира с точки зрения позитивного или негативного отношения к ним. Так вот, по данным Левада-центра, сейчас почти 80% респондентов воспринимают Америку как врага. В наших самых последних исследованиях мы видим, что Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты стали фокусом негативного отношения российского населения.
Так они будут отвечать за экономический крах режима сначала?
Но дело в том, что
переключать будут внимание.
Дело в том, что такое переключение, скорее всего, может происходить только в ограниченных пределах. Пока внешняя политика была приоритетом для населения, да, весь фокус негативного отношения был сосредоточен на Соединенных Штатах. Это показывали все данные. Но уже сейчас, как мы говорили, приоритеты людей переключились на экономику. И пытаться свалить все экономическое ухудшение экономической ситуации в стране на Соединенные Штаты Америки, скорее всего, будет невозможно. И история политических рейтингов показывает, что так или иначе восприятие большинства россиян ухудшение их экономического положения все равно связывается с руководством страны, а не с иностранными государствами. Так что, скорее всего, экономические проблемы внутри страны россияне будут просить решить российское руководство. Ну, собственно, мы это видим и на примере, на самых свежих примерах из других стран. Вот хронический кризис в Греции на протяжении последних 5 лет во многом связан с тем, как реструктурировались их внешние долги. И можно было бы обвинять только руководство Евросоюза в том, или Международный валютный фонд, в том, что они слишком жестко подошли к сложным проблемам Греции. Но кончилось это все равно тем, что греки неоднократно переизбирали правящую партию и предъявляли основные претензии все-таки к своему собственному руководству. Вот, собственно, и в России будет происходить примерно то же самое. Никто, кроме нас самих, российского правительства, экономические проблемы в конечном счете решить не в состоянии.
Ну, вот если вернуться к антикризисной программе, вот есть такие оценки, что это просто позиция пересидеть 2 года, пока цены на нефть не поднимутся, и больше ничего, не менять внешнюю политику, вести дальнейшую войну с Украиной и Западом, чтобы стабилизировать, так сказать, общество вот в этой ненависти к врагу, ну и, так сказать, а там посмотрим, так?
Ну, я бы не сказал, что так. Скорее, проблема в том, что кризис, с которым столкнулась российская экономика, сейчас это кризис примерно таких же масштабов, как и кризис 2008 года. Он настолько глубокий, что надеяться на то, что власти могли бы сейчас придумать какой-нибудь гениальный антикризисный план, и все бы в стране наладилось, то, грубо говоря, курс доллара вернулся бы к началу 2014 года, 30 рублей за доллар, в стране начался бы рост зарплат, как это было, по 10-15% в год на протяжении нескольких лет, цены перестали бы расти и так далее и тому подобное.
Я вам предлагаю такой план. Для начала прекратить войну с Украиной, сократить военные расходы вдвое. Неплохо.
Это правильно. Минимизация внешнеполитических рисков – это одна из наиболее важных составляющих улучшения ситуации. Если бы сейчас удалось снизить напряженность внешнеполитического конфликта, безусловно, это помогло бы нормализации экономической ситуации. Но наш экономический кризис, как и в 2008 году, имеет 2 измерения. Одно из них связано с внешнеполитическим конфликтом и тем, как это негативно сказалось на экономике, а второе – это падение цен на нефть. И оба они одинаково значимы. Вот такое глубокое падение цен на нефть, как произошло сейчас, в любом случае противопоставить ему что-то в антикризисной политике невозможно. Это можно только пережить или не пережить. То есть в любом случае для возобновления экономического роста в ближайшее время России не остается ничего, кроме как ждать, когда цены на нефть восстановятся хотя бы до 80-90 долларов за баррель.
Но это же мечта, этого не будет. Вот нам господин Фридман говорит, пора привыкнуть к жизни в условиях низких цен на нефть.
В перспективе России неплохо бы начать более серьезно относиться к задаче того, как сойти с нефтяной иглы.
Это премьер-министр сказал тут неожиданно.
Ну, об этом российские власти говорят все время, но, к сожалению, эффективных мер, которые помогли бы это сделать, они пока предложить не в состоянии. Но об этом это тема, которая заслуживает отдельного и непростого разговора. Для этого действительно многое можно сделать. Далеко не все делается сейчас, но это просто отдельный вопрос. А вот что касается цен на нефть, то я с господином Фридманом здесь не согласился бы. И проблема нынешнего рынка нефти прежде всего состоит в том, что при цене на нефть, которая сложилась сейчас, 50 долларов за баррель или ниже, 60% всех мировых месторождений являются убыточными. Что это значит для потребителя нефти? Вот представим себе, например, ситуацию с Китаем. Китай импортирует нефть с Ближнего Востока. Там нефть действительно, издержки добычи нефти невысокие, и вроде бы можно было бы просто эту нефть покупать по $40 за баррель и ни о чем не думать. Но даже в странах Ближнего Востока большинство бюджетов этих стран сверстано под $100 за баррель. И при таких низких ценах эти бюджеты становятся дефицитными, а риск нестабильности в этих странах высок.
У них резервы достаточно высоки.
Это далеко не у всех. То есть резервы высоки в Саудовской Аравии, их там хватит
войн
на 10
лет. Войн они не ведут сейчас многие, по крайней мере.
Мы знаем, что произошло, когда цены упали в 2008 году. Пошла волна арабских революций. Вот прекращение из-за внутренней стабильности, прекращение поставок нефти из 2-3 стран Ближнего Востока, а может быть даже из одной, которая вносит большой вклад в обеспечение предложения нефти на мировом рынке, приведет к перебоям. И Китай, и другие страны-потребители нефти, конечно, очень не хотели бы, чтобы это случилось. Для того, чтобы это не произошло, поставки должны быть диверсифицированы. В том числе из более стабильных стран, таких как Канада. В Канаде себестоимость нефти $80 за баррель. Вот вам и та цена, на которую все равно рано или поздно мировой рынок нефти выйдет.
Спасибо. У нас в студии был доктор экономических наук Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический рост». Вот он нам объяснил, на что надеется режим Владимира Путина, чтобы пережить сегодняшний кризис, не прекращая войны в Украине. Всего вам доброго. До свидания.